Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 апреля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Григорий Владимирович, добрый день.
Добрый день.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Первая тема. Прям по новостям идем. Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов. Документ опубликован, и многие обращают внимание, что там это не впервые. Подобного рода. Указ об оценке публикуется. Меняются несколько подходы.
Ну, на самом деле, этот документ – это квинтэссенция того бардака и той бессистемности, которая сейчас творится в госуправлении. Это просто вот кладезь. Если его внимательно читать, то как раз становится понятно, почему у нас все так и происходит. Ну, во-первых, значит, это документ непрямого действия, как бы можно было бы сказать, потому что практически все его содержание отнесено к методическим рекомендациям, которые должны быть разработаны до 1 июня. То есть сами эти показатели пока ни о чем не говорят. Вопрос, что там будут считать. Но об этом мы подробно чуть дальше поговорим. Во-вторых, этот документ, помимо того, что он создает перечень показателей, он к тому же говорит о том, что субъекты в зависимости от рейтинга своего главы будут получать субсидии и гранты. Что само по себе достаточно интересно. Да? Опять же, там методика будет дополнительно разработана.
Не, ну это же не рейтинг главы, а оценка эффективности работы. Эффективно наработал губернатор, ну и вот.
Да, и субъект получил дополнительные деньги. По поводу эффективно наработал, сейчас мы разберемся с показателями. Но прелесть этого заключается в том, что само решение будет приниматься после 20 апреля о выделении, ну ежегодно, да? Угу. То есть бюджет сверстан, статьи распределены, да? И тут... К маю месяцу дают еще денег, да, их надо опять каким-то образом распределить, нельзя переносить на следующий год, надо на эти деньги еще конкурсы сыграть по 44-му закону и так далее, да, то есть... Мы все время боремся за то, чтобы у нас была ритмичность бюджетного процесса, да, и дополнительно создаем точку бифуркации в этой самой системе. Кроме того, готов биться об заклад, что этот грант нельзя будет на следующий год переносить, его надо будет освоить до 31 декабря. Да? Хотя логично было бы, что раз уж там к середине практически года эти деньги, а мы понимаем, как еще Минфин их будет доводить, да, что раз к середине года они появляются, логично было бы, да, уже их переносить на следующий год, да, чтобы запланировать в новом бюджете эти деньги дополнительно. Но об этом ничего не сказано. Хочется надеяться, что, может быть, сейчас услышат и это поправят. Теперь к самим показателям. Вроде бы, казалось бы, логично, что эти показатели должны питься с национальными целями, установленными в указе 204, или с национальными проектами, или с тем и с тем. В итоге это смесь ежа с ужом. То есть какие-то показатели бьются с национальными целями, какие-то привязаны к национальным проектам, а какие-то не привязаны вообще ни к чему, да? Кроме того, они все пока зафиксированы в некой статике. То есть мы берем, например, да, уровень бедности, да? Он в регионе как будет? Динамика уровня бедности измеряться, да? Или... фиксироваться валовый продукт или уровень реальной среднемесячной заработной платы. Так в Янао они всегда будут наверху, да, потому что средняя заработная плата там выше, чем
но,
в остальных субъектах.
Может быть, они имеют в виду, что реальная средняя месячная заработная плата как раз с учетом цен в Янао?
Нет. Ну вот дальше вопрос в нюансах, да. И опять же, уровень, а не динамика. Мы все время фиксируем не отношение, да, условно, на что может влиять губернатор. Было вот так, стало вот так в процентном соотношении, да. Он не может на вал влиять-то. Объем инвестиций в основной капитал за исключением инвестиций инфраструктурных монополий. Окей, инфраструктурные монополии мы вычли, а, например, «Газпромы», «Лукойлы», «Новотеки» мы не вычитаем. То есть по умолчанию нефтегазовые регионы по уровню сразу же получают себе громадную фору. И так с каждым показателем. Или есть 14-й показатель – уровень образования. А, во-первых, как уровень образования связан с эффективностью работы губернатора, это отдельный разговор, потому что у нас все полномочия либо на муниципальном, либо на федеральном уровне. Да, у губернатора да, полномочий по образованию нет, он разве что свой уровень образования может повышать. Да, это вот единственное, что можно к 14 пункту. А здравоохранение здесь вообще не указано. Ну и, конечно, самый фееричный пункт, который, естественно, все начнут обмусоливать, обсуждать,
который
это
первый.
Да. Уровень доверия к власти. То есть... Что мы получаем? Во-первых, сегодня просто праздник, и многие из моих коллег просто могут радостно отметить не только пятницу, но и то, что если они занимаются пиаром глав регионов, на их улице...
Спрос повысится.
Нет, просто обвалился самосвал с пряниками, потому как мы получаем просто такую вот спиральку замкнутую. Что делает умный губернатор? Он понимает, что уровень доверия к власти во многом будет зависеть от его пиар-активности внутри региона. Mm-hmm. То есть такая сплошная избирательная кампания нон-стоп, да? При этом он думает, черт, а денег-то на это нету. Подождите, ребята, есть деньги, грант, который придет после 20 апреля. То есть до того, фактически, было запрещено главам регионов сильно не рекомендовано тратить на самопиар средства, да? Ну, то есть, помните, знаменитые эти вот указания из администрации президента, что ай-яй-яй, грозили пальчиком, да? Многие прониклись, да, и действительно перестали заниматься поддержкой ветра в поле, да? Ну, потому что понятно, что самое плохое, что может начинать делать губернатор, да, это тратить бюджетные деньги на саморекламу. Фактически этим указом это все начинает поощряться, потому как, ну, какой губернатор будет пилить сук, на котором он сидит? Понятно, что он всеми правдами и неправдами будет стремиться заниматься самопиаром.
Смотрите, вы говорите, что это вот пункт про самопиар, но с другой стороны, а как по-другому сформулировать? Если губернатор хорошо работает, тогда люди губернатору доверяют, президенту доверяют, и, соответственно, уровень в субъекте доверия к власти довольно высокий.
Смотрите, с одной стороны, вроде бы кажется, что это так, да? Но на самом деле уровень доверия к власти, да, зависит от кучи параметров, да, которые напрямую не связаны с его работой. Пенсионная реформа. Ну, вот то есть... в очередной раз федеральному центру придумается какая-нибудь реформа. Что, губернатор может ее у себя на территории не проводить? Не может. Да? Следовательно, уровень доверия у него упадет. Весь вопрос, опять же, к тому, как это будут измерять и как это будут воспринимать. Если это вопрос по отношению к среднему уровню доверия по стране, да, вот у каких-то губернаторов чуть выше, у каких-то ниже, а мы забываем про специфику нашего Кавказа и национальных республик, где изначально уровень доверия к главе просто запредельный. То есть дальше у нас каждый субъект попадает в невыгодную ситуацию. Это не конкурентная среда. У кого-то изначально по ряду показателей есть конкурентные преимущества. Вот смогут методически эти преимущества нивелировать? В принципе, технически это возможно. Но потому как подготовлен указ, ну потому что, ну, это смесь ежа с ужом, вот эти 14 показателей...
15. Там есть еще одна страница, и там 15-й показатель дороги.
А, дороги, забыл, 15-й
показатель. Они на последнем месте.
Ну, дороги, это вообще песня, потому что я там последние несколько недель так сталкиваюсь с этим, связанным с Арктикой, да, и нацпроект дороги – это отдельная просто песня, поэтому и по этому показателю отдельные регионы, опять же, они будут изначально, у них большой процент федеральных дорог. И все, и хорошо. Да? А у кого-то маленький процент, да? У кого-то, как в северных арктических регионах, у них не дороги, а направления, ну да. Да? И никаких денег не хватит на то, чтобы их привести до нормативного
состояния.
Давайте
по-другому. Ведь в таких документах обычно надо читать еще и между строк и обращать внимание даже на форму. Здесь 15 пунктов. Первые 6 пунктов – это 2-3 строчки, а то и 4. А потом идут пункты, которые буквально одним-двумя словами характеризуется. Может быть, надо говорить о том, что вот эти 6 пунктов первые, которые более-менее прописаны, они и есть самые важные.
Нет. Вот смотрите, на самом
деле... А остальное потом дописали вот, для объема.
Вот смотрите, это вот беда нашей системы, что у нас не взаимоувязаны документы. Да? Вот если бы эти показатели равнялись национальным целям, все, в принципе, было бы понятно, да? Вот есть план достижения национальных целей. Есть соглашение с регионами по нацпроектам, которые должны аккумулироваться в достижении национальных целей. Вот показатели эффективности работы губернаторов в привязке к национальным целям. Да? Вот, как бы все методически понятно, взаимоувязано. А тут получается, что чуть-чуть из национальных целей, да, что-то взято, что-то к национальным целям не имеет отношения. Каких-то национальных целей, опять же, в показателях губернаторов нету. Да? Каких-то нацпроекты есть, каких-то нету. Культуру-то чем обидели? Чего ее забыли-то? Я понимаю, что это нет. Случайный нацпроект с минимальным бюджетом. Но что, губернатор у нас не должен за это отвечать?
Нет, ну смотрите, возвращаясь к тому, как ранжированы эти пункты, все-таки более-менее понятен тогда. Сначала идет доверие, а потом ведь, смотрите, пункт один за другим. О развитии промышленности, о рабочих местах, о зарплате, о том, что они должны быть высокопроизводительными.
О развитии экономики. Вначале по сути, экономика,
да. Потом бедность, продолжительность да. жизни, прирост населения, жилищные условия и благоприятная городская среда с дорогами.
Да. Ну, то есть, при этом, я говорю, какие там большие блоки, да, то есть экспорт, он вообще где здесь, да, он показатели по нему, при том, что есть и в национальных целях, и в нас проекте, куда он потерялся, здравоохранение, куда, прирост населения, ну, извините, Дагестан уже показатели нацпроекта превысил на данный момент, да, то есть, опять же, мы говорим о том, как это сформулировано, и как это собрано, и как это прописано. Ну, действительно, вы абсолютно правы, что надо еще даже на форму обращать внимание, когда тут что-то сформулировано в две строчки, а что-то уровень образования.
Угу.
Но это из серии «натвалите», да? Вот, вот вам уровень образования, но его как-то там... А как у нас обычно в системе это бывает? К такому-то сроку надо подготовить бумагу, да? Естественно, срок вот прямо вот вчера должен был быть, да? Ну, давайте что-нибудь там... А дальше отнесем к 1 июня, а вось к 1 июня мы методику-то доработаем, да? То есть, по логике, этот указ должен выходить уже был с методикой. Ну, то есть, это странно, когда вначале выходит указ, а к нему нету... У нас все так... Вся норматив-то так пишется. Мы принимаем закон, к нему... подзаконные акты и изменения всей нормативки. А правительство потом примет методики, расчеты и прочее, да? Не примет. И из-за этого у нас вся нормативка кривая.
Еще все-таки возвращаясь к первому пункту об уровне доверия. Там понятно, если сначала указ читать, там ведь разработают к июню и форму отчетности о достигнутых показателях и так далее. А существует действительно возможность по форме отчетности отчитаться насчет уровня доверия?
Ну, смотрите, на самом деле можно будет попробовать и так к этому подходить, но что-то мне подсказывает, что наши замечательные главы регионов все-таки воспримут это ровно в, что называется, в плохом смысле этого слова, да, и начнут гнаться за бессмысленной популярностью. Кроме того, еще вопрос, а кто это измерять будет, да? Там часть показателей статистических. Что такое у нас творится сейчас с Росстатом, все понимают, да? Что творится с Росстатом в регионах, это отдельная песня, да? Как это будут мерить в регионах или федералы будут мерить, да, прекрасно знаю, как общался с многими главами субъектов федерации, какой будет подход, как они будут там договариваться. Не, ну, по
подождите,
статистике.
Но в результате, да? Будет статистика у целом тенденции к росту.
Ну, смотрите, то, что это некий волшебный пендель по задумке, который должен стимулировать губернаторов работать лучше, то это да. И вот вам...
Но не, отчитываться-то вот, будут сами губернаторы.
Вот вам не кнут, да, вот вам пряник в виде субсидий и грантов, да. Хорошо работаешь, получи это. Но по умолчанию, вообще, на самом деле, я не очень для себя понимаю, зачем губернатору, да, или вице-премьеру, да, зачем их загонять в ложе каких-либо показателей, да, потому что вообще считается, что и губернатор, и вице-премьер, и министр, они целый день работают для того, чтобы жить гражданам страны становилось лучше. А как бы для того, каждый раз их дополнительно пинать, вот... Помните об этом, да, а вот сегодня не халтурьте, вы-то, конечно, собирались так в полноги, а сейчас мы вам гранты, субсидии дадим, вот тут. Нет. Вы развернетесь,
смотрите,
побегите.
Николай пишет, это что выходит, значит, губернатор плохо поработал, ни дополнительных платежей, ни грантов на область не получил, а население будет от этого страдать.
Понимаете, а тут еще одна прелесть, вот это же гранты, субсидии, во-первых, мы не понимаем их размера,
ну да.
Да, раз, во-вторых, мы не понимаем механизмы их начисления, а в-третьих, у нас же всего лишь 13 регионов-доноров. все остальные получают те или иные меры перераспределения бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности. И зачастую эти деньги в разы, я думаю, будут превышать деньги, которые они будут получать от грантов и субсидий. То есть, на самом деле, лоббистские возможности губернаторов вот где будут оцениваться, да, как они получают деньги из федерального центра, на какие проекты они получают деньги. А вот этот грант и субсидия, ну, это такая вот там, вишенка на торте. Но, повторюсь, вот эта вишенка на торте, странным образом, почему-то вот у меня есть подозрение, что вот эти деньги, во-первых, их все-таки не сделают целевыми, то есть их будут просто выдавать губернатору. На что хочешь, на то трать, гуляй.
К примеру,
да,
на пиар.
Да, и вот как-то косвенно это будет уходить в том числе на пиар.
743-й, я вот неоднократно уже видел вот эти попытки проводить параллели, но вот 743-й в связи с этим указом пишет, такие разговоры ведь ровно такие же велись в 70-е годы на партийных бюро, один к одному. Почему это настолько похоже?
Ну, в принципе, любая система управления, да, и эффективная, и неэффективная, они похожи между собой, это раз. Во-вторых, все-таки попытки в KPI загонять, это уже вот сейчас ведутся очень активно. Дискуссии, что попытки в KPI загонять высших руководителей и принимающих управленческие решения, это принципиально неправильно. Да? Вот им, по сути, выдают некие KPI. Да? И, к сожалению, я боюсь, что это очень сложно, практически невозможно, какие бы специалисты ни работали над методикой, сделать универсальную методику, которая бы всем подходила и никого не обижала.
Нет, но
это
мы же,
очень сложно.
Мы же пытаемся считать, что губернатор это все-таки отличный хозяйственник. А отличного хозяйственника можно измерить по KPI.
У нас вообще-то мы все время забываем, что у нас федеративное государство, да, и вообще губернатор, да, это не генерал-губернатор, наместник, да, а вообще руководитель, ну, такой маленькой страны, по большому счету.
Ну, да.
И поэтому он не только хороший
хозяйственник. Ну, вроде как политик, да.
Да, да, а он управленец, он политик, он сочетает в себе кучу качеств, которые необходимы сейчас. Это вот и не технократ, я здесь с Сергеем Владимировичем полностью согласен, что называть их технократами, это неправильно, но в том-то и дело, что мы вроде как одной рукой не называем их технократами, а с другой стороны загоняем их в технократические показатели критериев оценки всего это.
Критерии оценки политиков — это выборы всегда, но мы таким образом признаем, что не в полном объеме этот критерий работает.
В том числе. В том числе мы говорим о том, что эта система выборов, она не позволяет давать оценку работе власти. Да? И поэтому надо вот таким образом где-то замерять. Либо что люди не понимают своего истинного счастья, да, и вот им теперь будут про это счастье активно разъяснять.
Мы опять возвращаемся и к попыткам проводить параллели. Вот Константин 692 пишет, ну, можно же проводить закрытые соцопросы или спецслужбы должны работать
они
для того,
чтобы... Они проводятся и сейчас, в том-то и дело. В ЦИОМ, ФОМ, в ЦИОМ уже в ежедневном режиме проводят опросы. Ежедневно проводится телефонный опрос, да? Нет, не ежедневно спрашивают про уровень доверия к власти, до такого маразма никто не доходит, да? Но ежедневно по разным вопросам проходят опросы. Кроме того, есть такая вот немножко абстрактная вещь — опросы ФСО, да, которые проводятся, но их никто не видел никогда, вот этих вот опрашивающих от ФСО, нет, да? В рынке
ровно
это
об
такая
этом...
мистика. Но,
нет,
тем не менее,
говорят, вот
это
раньше
присутствует.
Же... Вот, и это было раньше, и это было эффективно.
Это есть и сейчас. Это есть и
но
сейчас.
Но тогда, получается, теперь это неэффективно.
Нет. Ну, просто пытаются улучшить систему, сделать ее более прозрачной, открытой, что мы вот только не по опросам, да, будем, а вот не только по нашему самоощущению. Есть же еще куратор у каждого региона, да, все смотрят, оценивают, да, а вот мы будем теперь не только по субъективным критериям оценки, но и по объективным. Мы постараемся вам задать показатели, но у меня есть подозрение, что в этой истории очень много от показателей национальных проектов, по которым в свое время Игорь Иванович Шувалов сказал, что, ну, слушайте, мы же понимаем, что показатели нереальны, и нельзя их делать реальными. Они должны быть вот как Эверест, до которого,
да,
невозможно, до них надо стремиться, бежать, но не добежать, да? И у нас же уже заложены сейчас в каждый нацпроект дополнительно, начиная с этого года, начинают закладывать средства на пиар этих нацпроектов, да? То есть на социологическое измерение знания об этих нацпроектах. То есть потихоньку система начинает репродуцировать саму себя. Она начинает вот нацпроекты, они становятся какой вещью в себе. Мы должны их распиарить, мы должны померить, а как же мы к ним относимся, и все ресурсы системы начинают тратиться на то, чтобы поддерживать вот эту вот пирамиду нацпроектов.
Ну, да? А как вы, а по-другому это не получится?
При том, что по логике нацпроекты должны были быть драйверами, да, то есть они должны были толкать систему. А сейчас система начинает сама поддерживать нацпроекты, да. То есть это немножко разница.
Но если, да? Если драйвер не работает без контроля, он может уехать не туда.
Нет, ну, это не вопрос контроля, это вопрос дополнительных костылей, которые ему дают, да, то есть вот условно говоря, там, возьмем там футбольную команду, да, есть игрок, который вот покупает нового игрока, да, и он должен усилить эту команду, да, то есть он должен как бы сделать ее мощнее, да, а вроде как купили игрока, а потом выясняется, что к этому игроку...
Надо купить, да, дополнительных тренеров.
Да, тренеров, массажистов и еще парочку обслуживающих игроков, потому что без них он как бы играть не очень-то и может.
743-й пишет, если экономика эффективна, никакие разговоры о методологии никому не нужны. То есть, значит, что это признание того, что что-то неэффективно в системе?
Нет, это не так. Это не признание, это попытка вот сейчас... На самом деле, вот сейчас мы высказали очень много критики к этой истории, но теперь про плюсы этой истории. Это попытка системы задуматься над эффективностью управления. Всем стало понятно, что ключевой барьер отнюдь это не деньги внутри системы, это неэффективность работы самой системы. Потому что если мы деньги впрыскиваем в неэффективную систему, мы увеличиваем ее энтропию. Потому что она еще хуже становится работать, да? И все задумались над кадрами сейчас, да? Потому что в регионах, помимо губернаторов, вот выработали критерии вот сейчас для губернаторов. Это хорошо, задумались, да, о том, что надо как-то повышать эффективность. Пусть пока немножко там не вполне красиво, как вот мы обсуждали в самом начале, но хотя бы это шаг, да? А со всеми остальными, да? Здесь же вопрос еще подбора. Если вот с подбором губернаторов более-менее разобрались, и эта система стала более-менее эффективно сейчас работать, да? Она еще донастраивается, но это в принципе есть, то все, что касается среднего управленческого звена в регионах, это просто тушить свет, бросать гранату, да? Потому что там нету кадров. Да? Я уже говорил в этой студии в прошлый раз, это вотум недоверия системе РАНХИКС, потому что они обязаны, они на это деньги получают, у них филиалы для этого созданы почти там, в 60 регионах для того, чтобы подготовить управленческие кадры для регионов, но их нету. И как губернатор может... Вот, например, пришел Андрей Чибис сейчас в Мурманскую область или там Текслер пришел в Челябинскую область, да? Кого-то он перетащил из Москвы по дружбе, да, ну, потому что ни по дружбе никто ни в Мурманск, ни в Челябинск не поедет, да, тем более на те зарплаты, которые есть, просто там вот это подвижники люди, да, потому что, ну, на кормление уже не едут, да, не то время, уже тут у нас аресты и прочая прелесть, да, вот он кого-то по дружбе притащил, а дальше им же приходится работать с теми, кто есть в регионе, да. И как губернатор может выполнять эти показатели, если он дает сигнал, а вниз он не проходит, и некому реализовывать.
И в этот момент вам говорят, а если бы губернатор знал местных, тогда бы ему было проще отобрать тех, кто умеет работать.
А что ж, их нету. Отобрать можно, их нету просто. Просто нету. Вот во всех регионах нету просто людей, которые разбираются в госуправлении, которые могут быть там замминистрами промышленности, которые могут быть там замминистрами социального развития или начальниками отдела, не знаю, железнодорожного транспорта. Нету этих людей. Не хватает управленческих кадров. Вот в чем беда
в
регионах.
И это при том, что чиновников у нас все больше и больше.
В том-то и дело, что это параллельные процессы. У нас... И пытается система, качества нет, пытаемся выжать количеством, да, но опять же, а дальше следующая проблема, да, вопрос отбора и выстраивания системы подготовки кадров, но ни в коем случае их нельзя сейчас загонять в систему оценок. Хорошо, бог с ним, у губернатора и секретарши, которая эти показатели будет заполнять, да, но у ведущего специалиста отдела нету секретарши, и не дай бог эту систему сейчас пирамидкой начнут распространять вниз.
А скорее всего так
у нас,
и будет.
Да, у нас и так госслужащие головы поднять не могут, они снимают поручения с контрольки, а если еще их начнут обременять всякими KPI-ами и тестированиями эмоционального интеллекта, да, то они будут будут жить просто на работе за копеечную зарплату, а потом плюнут и уйдут из госсистемы. Это все закончится ровно таким образом.
Понимаете, о том, что они когда-то плюнут и уйдут из госсистемы, говорят не первый год.
Но не уходят.
Но их все больше и больше.
А, не уходят, не плюют. Потому что госсистема дает хоть какую-то стабильность. В регионах это стабильная заработная плата, пусть невысокая, но стабильная и гарантированная заработная плата. Все-таки бюджетная сфера у нас этим отличается. Но хорошо, повторюсь, закончим на оптимизме, что хорошо, что у нас система задумалась о своей эффективности управленческой.
Марк пишет, это точно, они какие-то необразованные там получают. Это его оценки, еще раз. Иногда некоторые вопросы региональным чиновникам объясняешь, пишет Марк, и они слушают объяснения с открытым ртом, а ты только удивляешься. Мол, как такие люди работают на таком посту? Не знаю, это не кажется преувеличением?
Это небольшое преувеличение, но самое важное, что за рубежом ровно так же. Вот я только что приехал из Скандинавии, там с управлением проектом мы просто в космосе находимся по сравнению с тем, как они живут.
Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных и политических исследований, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин, я принимаю ваши вопросы, вы пишите их через смс-портал +7 925 48 94 8, через Telegram, говорит МСК-бот, 7373948, это номер для телефонных звонков, код 495. Но я не только ваши вопросы ретранслирую, я еще и смотрю на ленту новостей, и оттуда тоже ретранслирую что-то, формулирую это в качестве вопросов. И вот еще одна тема. Вчера это было, Медведев поручил до 22 мая проработать увеличение доли оплаты труда в структуре ВВП России до 60%. Учитывая, что сейчас доля оплаты труда 46%, это, по идее, означает, что власти согласились с тем, что людям надо повышать зарплату. Это хорошо?
Это плохо.
Оп.
Это плохо. Вот сейчас у вас взорвется чат, но это плохо. Потому как мы на протяжении уже многих лет говорим, что у нас уровень оплаты труда, рост оплаты труда опережает рост производительности труда. И это главная беда нашей экономики, что наша экономика очень низкая по уровню производительности труда. И вместо того, чтобы повышать производительность труда, хотя у нас есть отдельный нацпроект про это, да, мы начинаем повышать зарплаты. Мы в неэффективную систему добавляем еще больше денежков. Ну, это, может быть, и звучит красиво, да, но на практике, да, это будет, опять же, там же очень казенная такая формулировка, да, опять же, просто разработают методику, по которой пересчитают, и зарплаты вырастут. Так же, как у нас пересчитали, и выросла... уровень этого качества дорог, да, доведенного до нормативного состояния, да, вот так же пересчитают, и у нас окажется, что в среднем по больнице... Мы помним, чем закончились последние плановые повышения зарплат для врачей, учителей.
Ну, да.
Ну просто-напросто людей стали загонять на 2-3 ставки.
Нет, вы просили 60%, вот у нас 60%,
да,
и
получите,
есть. Просто мы теперь так это считаем. Хорошо, я про другое. Смотрите, значит, вроде как хорошо, что зарплата увеличится... потому что зарплату человек может посчитать, достав ее из кармана. Не секрет, что многие считают, что зарплаты маленькие. Некоторые даже соглашаются с тем, что это объективно так. А вот эта штука про производительность труда никому не понятна. Поэтому вот тут же 812-й вам пишет, методику расчета производительности расскажите. Люди уверены, что за такую работу, которую они выполняют, им платят слишком мало. Платили бы больше, они бы больше работали, работали бы лучше. Судя по всему, вы с этим не согласны.
Во-первых, все исследования показывают, что нету никакой корреляции между качеством работы и уровнем зарплаты. Да, от того, что людям начинают платить больше, сильно лучше они работать не начинают. Они работают так же, но за большие деньги. Да? И проблема не в том, что они мало получают, а в том, что на эти деньги они могут мало купить. Вопрос покупательной способности. Вопрос в том, что действительно у нас темпы инфляции в последнее время серьезно обгоняют рост уровня зарплат. То есть, если бы у нас не было бы такой инфляции, да, то не надо было бы говорить о повышении зарплат.
И мы возвращаемся к вчерашнему поручению, ведь логика его как раз такая. люди начнут больше получать, значит, больше тратить, значит, появятся новые рабочие места, чтобы для этих новых трат что-то сделать и так далее. Вот оно, развитие экономики.
Смотрите, люди — новая нефть. Да? Вот, вот этот постулат. Да? Мы продолжаем. Я не являюсь апологетом там, ни либеральной, ни антилиберальной концепции развития экономики, но мы продолжаем развивать экономику за счет роста покупательной способности населения. То, как у нас она развивалась...
Так это же не только у нас так.
Нет. Вместо того, чтобы развивать экономику за счет вложений в промышленность и в инфраструктуру, мы предпочитаем вкладывать в торговлю. Да? И раскручивать именно этот маховик. Да? Людям дали вроде как больше денег, да, у них, опять же, это вопрос самоощущения людей.
Нет, подождите,
да?
Но
людям дали
экономике...
больше денег, они пришли в магазин, чуть больше потратили, набрали больше кредитов, мы разогнали, побежали дальше.
Но да? Это развитие любой экономики. Сначала работает торговля, потом начинает с торговли работать промышленность.
Проблема...
А не наоборот.
Замечательно, только вот второго этапа с торговли в промышленность у нас и не происходит. Мы останавливаемся все время на первом.
Но мы просто не дождались еще этого.
А в России надо жить долго и править долго. Кстати, я недавно посмотрел, у нас очень забавное совпадение. Петр I начал править в 99-м году, ну, полновластно, да? Закончил, как мы помним, в 25-м году. Угу. Владимир Владимирович, годы правления.
Похоже.
Опа! Красиво, да?
Да.
Только маленький нюанс. Петр, по мнению большинства историков,
только
умер рано.
Не надо говорить, что один прорубал окно в Европу.
А другой зарубает, да?
Ну да.
Нет, дело в другом, что Петр, многие историки считают, что он умер рано и не смог довести свои реформы до конца, ему не хватило времени, да, вот этого срока. Владимир Владимирович, может, тоже времени не хватает?
Нет, ну, на самом деле, все же делается долго. Почему вы решили, что люди будут аккумулировать капиталы, которые они наживают на торговле, так быстро, что они начнут вкладывать их в промышленность?
У нас вообще, в принципе, люди не вкладывают в промышленность, у нас промышленность может развиваться только государственным образом. У нас другой модели развития промышленности за всю историю страны никогда не было. У нас промышленность всегда складывало государство, несмотря на то, что можно сказать, что Демидовы это были частники, да, там, но это было такое частно-государственное партнерство.
Но это когда частники
сказали.
Работают на тендеры от государства.
Да, да.
Только тогда
да.
Был не президент,
а император. Да, да. Ну, ничего не менялось, да. Вот, соответственно, и сейчас мы можем стимулировать развитие экономики и промышленности только вот этим частно-государственным партнерством. В чистом виде частный бизнес у нас в промышленности не пойдет. И люди продолжат просто тратить эти деньги, набирать кредиты.
Смотрите, вот как раз еще один поворот этой истории с возможным увеличением доли оплаты труда в структуре ВВП. Комментаторы обращают внимание на то, что понятно, что сделают прежде всего. Зарплаты вот для этого увеличат у бюджетников. И тогда многие частники разорятся.
Это у нас самая большая проблема, что у нас весь малый и средний бизнес, он не способен в большинстве своем поддерживать себя сам. Да? Он может развиваться только в тепличных условиях. Да? И когда государство, это вот очень хорошо, кстати, видно на примере северных муниципалитетов, да? Когда, например, градообразующее предприятие вначале режет все непрофильные активы, да? Начинает развиваться малый бизнес как бы, да? В регионе потихонечку, там, в эти сектора приходит малый бизнес. Потом градообразующее предприятие говорит, не-не-не, подожди, что-то там как-то хорошо стало, а давайте-ка мы забубеним большой торговый центр, да, туда там сгоним всех, да, и сами будем заниматься этим. Так и делает, убивает, естественно, весь малый бизнес, ну, потому что конкурировать невозможно с большим игроком, да, потом опять говорит, ой, что-то мы как-то непрофильно развиваемся, да, давайте-ка мы опять обрежем, да. И вот эти вот циклы захода и ухода, они у нас постоянны. Вот у нас государство все время пытается за счет вот этих вот бюджетных инвестиций, да, в человека, да, в рост зарплат, разогнать торговлю, разогнать экономику, но она в лучшем случае разгоняет инфляцию, да? Потому что куда уйдут эти деньги? в первую очередь, да, они уйдут, во-первых, у многих людей на погашение кредитов, у нас закредитованный сейчас частный сектор, просто вот эти деньги уйдут в банки на, и у нас наварится, как всегда, у нас на кризисе кто вырос? У нас выросла банковская система на кризисе, да,
и в 2008-2009... Там-то и напрямую...
Ну, на падение рубля системе. Курса кто вырос? Финансовая система. Вот точно так же на впрыскивание денег в неэффективную экономику будут выигрывать финансисты. Все финансовые структуры будут расти.
Хорошо, тогда совсем другой взгляд на то же самое. Виталий его предлагает. Смотрите, есть Эмираты, есть Кувейт, есть Саудовская Аравия. Что у них там производительность выше радикально? Нет, просто они как-то живут, потому что у них есть нефть и газ. Сыто, богато, но живут. А у нас нефть, алмазы, пишет Виталий. А мы говорим о том, что у нас низкая производительность труда. Нам вообще можно не работать.
Маленький нюансик. Во-первых, Объединенные Арабские Эмираты презентовали некоторое время назад свою стратегию развития, да, в которой они торжественно объявили, да, что доля всей остальной экономики по сравнению с нефтегазом превысила 50%. Да? То есть они уже не сидят на сырьевой игле. Да? То есть они развили другие сектора экономики и планируют двигаться дальше в этом же направлении. Опять же, в этом нет ничего плохого. Проблема не в том, есть у нас нефть, газ, алмазы, бокситы, лес. Да? У нас лесная отрасль, она убыточна в стране. Как это можно себе представить? Да? Что у нас в целом лесная отрасль убыточна? Весь мир на этом зарабатывает, а у нас она убыточна. А почему? А потому что у нас по бумагам на таможню вывозится, да, одна единица древесины, а с той же стороны таможни вдруг образуется 10 единиц, да, потому что там комплаенс настроен, а у нас не настроен. Да? И поэтому вот проблема у нас в том, что экономика сама неэффективна, что внутри нее огромный вот этот вот серый сектор, да, который ее убивает.
Погодите, секунду. Вы говорили чуть выше, что вот когда национальные проекты делают, к ним потихоньку начинают добавляться разного рода вещи, и вы тогда говорили, что вот это зря. А в данном случае вы говорите о том, по сути, как я понимаю, что не хватает контроля.
Нет.
Когда то есть там зря, а здесь
нет,
надо.
Нет, когда я говорил про нацпроекты, я говорил не про контроль за их реализацией. Контроль за их реализацией должна осуществлять счетная палата. По-хорошему, да?
А поддержку и пиар, там
да,
только
а
это.
Вот поддержка, пиар и социология, да, о том, как бы мы, правильно ли мы пиарим себя любимых, это вот немножко другая вещь. А здесь я говорю о том, что у нас в стране надо наладить учет. Вообще это вот базово, с чего надо начать, и возвращаясь к той теме, о которой мы говорили, то, что им заводят некий показатель, это уже хорошо, потому что это учет, да, это некие нормативы. Вот в нашей стране надо разобраться с учетом. Цифровая экономика для нашей страны в первую очередь, это расставить цифровые метки на всем, для того, чтобы мы могли сосчитать, сколько у нас людей, сколько
подождите,
у нас
заплатить
товаров.
Заплатить Платону, все же жалуются, что это деньги каким-то конкретным людям в результате получаются.
Они идут конкретным людям. Более того, по конкретной кривой схеме кривого концессионного соглашения.
То есть, но главное все-таки это правильно.
Но на самом деле за счет обогащение конкретных людей и кривой схемы решается конкретная задача хотя бы учета перевозки грузов на эти
многотоннажные
автоперевозка. Да.
Хорошо.
Нам надо просто посчитать, нам надо начать с того, чтобы посчитать, то есть, что
вот
у нас
это,
есть в стране.
Кто здесь?
Да.
Посмотреть на страну и попытаться понять, что
это. Нам надо сделать вот эту вот николаевскую перепись населения. Да? Хозяин земли русской должен понять, чем же он владеет. Вот у нас аудита всех наших запасов, ресурсов, людей и передвижения всего этого по стране нету.
Смотрите, значит, Василий Орлов, я не знаю, почему он решил, что именно вы, господин Добромелов, управляете Российской Федерацией. Пишет, что Эмираты просто управляются лучше, чем Российская Федерация, просто вы во власти недостаточно хороши. Я убираю то, что нельзя говорить.
Нет, во-первых, мы во власти действительно недостаточно хороши, это раз. Да? Во-вторых, действительно, Арабские Эмираты, это правда, это то, о чем мы говорим уже много-много, все программы управляются лучше. У нас проблема в кадрах и в системе управления, а не в чем другом. Вот надо сделать три вещи. Вот любой президент...
Территория больше, у нас климат другой, ну, слушайте.
Вот любой президент должен, у него должно быть три цели. Это совершенствование кадров, повышение эффективности управления, а для этого тотальный пересчет, аудит и контроль за всем, что есть в стране.
Вы чувствуете, что вы
вот
как Ленин?
Три вещи, все.
Вы чувствуете, что вы как Ленин? Учет и контроль превыше всего.
А, между прочим, Владимир Ильич за счет этого каким-то образом что-то и собрал, как мы помним, да? Понятно, что какую империю развалили, да, что как-то вот до того и все тоже неплохо работало, да, мягко говоря, да, мы до этих показателей 13-го года, да, до сих пор на них равняемся статистически.
13-го года какого века,
1913-го года, да. Да, для молодых наших слушателей, да, 1913-го года.
Слушайте, хорошо, власти недостаточно хороши для нас, но вот смотрите, во Франции можно так сделать, что вот Макрон, например, призывает французов больше работать, чтобы им снизились налоги. Но у нас же это не пройдет. А проблема-то та же.
Вот смотрите, у нас первое, у нас система налогообложения не стимулирует бизнес работать лучше и больше, и зарабатывать больше. Ну, не стимулирует она, да? Никак, да?
Так того, общество, что нас... наоборот, требует, чтобы эта система была в другую сторону,
да, скорректирована. Да, от того, что нету прогрессивной шкалы, да, от этого у нас бизнес лучше не работает, да? Система у нас не создает дополнительных стимулов для бизнеса, это раз. И точно так же для наших людей. Повторюсь, вот абсолютно убежден, не могу сослаться ни на какие социологические или психологические исследования, но абсолютно убежден, что от того, что нашим людям начнут платить больше, да любым людям, неважно, американцам, французам, новозеландцам, южноафриканцам, неважно кому, от того, что людям начинают платить больше, лучше они работать не становятся. Качество работы – это вопрос системы ценностей. Вот если у немцев или у японцев есть система ценностей качества продукции, да, что вот не может человек, стоящий на конвейере, допустить брак, да, там нету понятия брака. Вот это вопрос системы ценностей, точно так же, как в госслужбе. Самое важное у нас сейчас – это даже не зарплаты, это даже не уровень подготовленности,
Вася с Марса,
а система ценностей служения государству.
Это лояльность, пишет Вася с Марса.
Не надо путать лояльность и служение государству. Вот если у нас госслужащие будут понимать, что у них есть некая миссия, да, что они
национальная идут, идея,
они нет, что они служат государству, что это некая вот цель, это некая задача.
А государство, да? Это кто?
Государство — это люди, это граждане. Когда меня спрашивают, а вот в чем задача хорошего правителя? Повышение благосостояния и уровня счастья граждан. Да? Мы тут можем отсылаться к многим там политфилософам.
Но мы еще должны тогда отсылаться к перечню, с которого мы начинали, где уровень бедности граждан далеко не на первом месте для эффективности губернатора.
Ну, я думаю, что я бы не придавал значения вот этим...
На каком месте, что?
Да, нумерации. Это вопрос того, просто как сводились, да, и из каких департаментов что приходило, в какое время. Вот. Не более того. Это не рейтинг. Но, опять же, мы же измеряем уровень доверия к власти, а не уровень, например, счастья людей. Да? Вот показатель.
Ну, вы же знаете, что уровень счастья в России достаточно высок по мировым меркам.
А он относительный. Вот надо смотреть, а как динамика меняется. Стали люди чувствовать себя более счастливыми? Чувствуют ли они, что живут они более благополучно? Вот главный критерий, показатель эффективности правителя, любого правителя.
Это вы говорите сегодня, 26 апреля, когда появились сообщения о том, что вообще в мире люди стали злее.
Вот не знал. Но
мировые результаты исследований.
Интернет. Всему вину виртуальной реальности и интернет.
Еще одна тема тоже из новостей. Это, по-моему, вчерашнее все-таки изречение Путина. Он сказал, односторонние санкции – это проявление протекционизма, и призвал с ними бороться. А может быть, даже это он уже сегодня успел сказать, потому что он на Дальнем Востоке, в Китае, и говорил там это. Мы на самом деле, вот когда Путин это говорит, вот Россия готова не заниматься протекционизмом.
Ну, смотрите.
Ну, нас же тогда зальет, мы же утонем.
Мы не готовы поддерживать тот протекционизм, который против нас.
Вот. Это понятно.
Это, но на самом деле здесь же вопрос в, как бы, в том, у кого, в каких условиях у кого больше шансов. Да? Вот когда Штаты сейчас мировой жандарм с дубинкой, да, и могут вводить санкции против кого угодно, за что угодно, да, и оказывать любую защиту своей экономике, да, ну, потому что мы понимаем, что все эти санкции, они не про политику, они про экономику, объективно. Трамп, он развивает американскую экономику. Ну,
Трамп, в общем, не особо и скрывает это.
Да, да, он в этом плане real politic, да, он такой честный, открытый, давайте воду сбрасывать на Нотр-Дам. Да, что подумал, то написал в Твиттер сразу, да. Можно я твитну? Так вот, и получается, что в условиях, когда есть один игрок, который может все, а все остальные могут по чуть-чуть, да, лучше эти правила игры обнулить. Да? То есть лучше запретить всем, всем станет немножко легче.
Но готовы ли мы обнулить? Что произойдет, если мы обнулим?
если мы...
если они тоже обнулят.
Смотрите, на самом деле же мы уже в это играли. Да? Некая модель была создана, это ВТО, да? В котором было вроде как запрещено заниматься протекционизмом, кроме такой вот маленькой оговоренной дольки для каждого государства в отдельности.
По согласованию,
да, помните, как в ядерном сдерживании, вы только один вот укрепрайон можете обезопасить, да, все остальное, извините, попадут в рай, да. Соответственно, вот точно так же была и модель ВТО создана, да, когда вот чуть-чуть защитить можно, а все остальное, ребята, извините, открытый рынок. Сейчас правила ВТО перестали действовать вообще, да, и они выгодны Соединенным Штатам Америки.
Но формально все-таки не перестали, фактически.
Фактически они перестали, да, действовать. И в условиях, когда один игрок может диктовать эти условия, всем остальным как-то очень некомфортно живется.
Нет, одно дело, если когда бы мы говорили, давайте лишим этого одного игрока, но когда мы говорим, давайте бороться с протекционизмом...
А под текстом мы понимаем, давайте лишим этого игрока. Ну, то есть, мы на необитаемом острове, да, у всех нету еды, но одного есть пистолет, да. Ну, как-то неравные условия, ребята, да. Вот все, конечно, могут набрать палок Каменюк, да, и пытаться ему сзади чем-нибудь звездануть, что весь мир геополитически пытается сделать, но как-то пока не очень хорошо получается.
Тогда по-другому посмотрим на ту же фразу. Путин счел односторонние санкции проявлением протекционизма и призвал с ними бороться. Ну, как известно, у нас есть антисанкции. Вот тогда, когда Путин так говорит, не означает ли это признание, что наши антисанкции не так эффективны?
Нет, это означает, что он хочет дать сигнал, ребята, пора завязывать, да? То есть он пытается сколотить международную коалицию за то, чтобы все сказали, одни мы пистолет у Трампа отнять не можем, да, Китай тоже не может у него пистолет отнять, а если все гуртом навалимся, да, то как бы вот шансы существуют. Вот сейчас идет попытка создать вот этой вот международной коалиции для того, чтобы санкций не было ни у кого. Это не имеет отношения к российским санкциям.
Хорошо.
Или антисанкциям. Хорошо. Хотя сама формулировка, она очень веселая. Односторонние санкции. А двусторонние санкции?
Ну, вроде как получается, совсем другое дело.
Да, другое дело.
Наша идея гуртом навалиться. Ну, во-первых, вроде как Китай уже сам по себе, а он такой большенький, в принципе, но у него ничего не получается. Допустим, мы к нему, и тоже ничего не получается. А все остальные, что они смогут этот гурт сделать более эффективным?
В том-то и дело, что если к нему подсоединятся все... Да?
Но это невозможно.
Либо многие. Шансы появляются. То есть Китай, конечно, он вот вроде как большой, это как, все равно, что вот, не знаю, там хулиган, да, в темной подворотне, да, есть большой хулиган с ломом, да, и тут набегает много там пацанов, да, с каменюками, угу. Да, вот они, их вроде много, да, да, но вот до него не добросится, да.
А Гулливер.
Вот есть, да, да, а вот если, лилипут и Гулливер, замечательная абсолютно аналогия, да, вот Китай сейчас, это вот много-много-много лилипутов, да, но лилипуты это все-таки с Гулливером справились, как мы помним, да, они же его все-таки спящего-то приковали, надо дождаться, пока он уснет.
А перспективы есть?
Именно поэтому Америка все нам обещает, что она Свифта отключит, для того, чтобы мы Гулливера перестали читать.
Вот теперь мы понимаем, в чем на самом деле.
Какого Свифта имеют-то в виду?
Скажите, пожалуйста, раз уж мы про Америку так много говорим, история с разработкой нового ядерного соглашения. Вы же слышали? Трамп однажды сказал, мы хотим жить без ядерного оружия, и пусть тоже Россия, и пусть тоже Китай будут без ядерного оружия. И они теперь реально на полном серьезе разрабатывают соглашение с Россией и с Китаем. И есть такое подозрение, что с Россией и Китаем вот эту разработку даже не согласовывали.
Нет, а это же про ту же самую историю, только вид сбоку, да? Тут наши недовольны, да, и Китай недоволен, что есть страна, которая может в одностороннем порядке что-то делать. Вот так же и американцы понимают, что главное преимущество, которое есть у Китая и у России, да, с которым они пока справиться не могут, это ядерное оружие. Значит, надо это преимущество нивелировать, сказать им, давайте все будем без ядерного оружия. А вот когда мы все будем без ядерного оружия, а у нас есть еще обычно вот такое, такое, такое и такое. И вот тут мы вам Кузькину мать покажем.
Смотрите, они же не могут не догадываться. То есть они просто знают то, что ядерное оружие есть еще кое-каких стран.
Ну да, у некоторых.
Но, да. И можно прямо отказаться Штатам, России. То есть насколько это серьезно вообще или это политическая игра?
Это политическая... Нет, Это, опять же, попытка создать некую коалицию движения в сторону защиты чего-то. Да? То есть вот отказаться от ядерного оружия. Понятно, что никто не откажется. Но, по крайней мере, те, кто не откажется, будут казаться плохишами в этом мире. Точно так же, как понятно, что никто от санкций не откажется. Но Путин хочет создать образ, чтобы те, кто не отказались, это плохиши.
Но Путин хотя бы предлагает, а тут получается ситуация больше похожая на то ли пословицу, то ли поговорку «без меня меня женили».
Ну, и поскольку Америка может себе это позволить пока, да, она это и делает. А Россия пока вынуждена договариваться с многими другими игроками.
Америка пока может себе это позволить. Это надолго?
Ну, ближайшие десятилетия, скорее всего, да.
Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований программы «Умные парни». Я благодарю вас.
Спасибо.